Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, того, что находится на Невском проспекте, протоиерей Андрей Герасимов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители. На всех вас призываю Божие благословение.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, у нас сегодня нет четко обозначенной темы, поэтому вы можете звонить и задавать любые волнующие вас вопросы. Телефон нашей студии в Санкт-Петербурге 812-677-62-44. Батюшка, пожалуйста, для начала расскажите о месте вашего служения, о вашей практике.
Ну, я являюсь клириком, как вы сказали, уже Казанского кафедрального собора. Служу я там не очень давно, 4 года. Казанский собор является центральным собором, храмом нашей епархии. И в этом соборе происходят все самые главные события епархиальной жизни. Праздничные, торжественные богослужения, встреча делегаций, ну и многие важные события, связанные с жизнедеятельностью нашей епархии. Служение в соборе особенное, конечно, и, как известно, собор находится в центральном месте города, на центральном проспекте, Невском проспекте. Это самое проходимое место. И, естественно, разные люди заходят в этот собор. Не только христиане, православные, молящиеся, не только те, кто участвует в богослужении, истово молится, но и также и туристы, и прихожане, как их еще иначе называем, прихожане, которые случайно забежали в собор поставить свечку, помолиться перед Казанской иконой Божией Матери. Известно, что икона является чудотворной. И всегда к этой иконе множество людей стоит большая очередь. Люди просят, молят Богородицу о том, чтобы она помогала им, утешала, укрепляла в определенных жизненных обстоятельствах.
Батюшка, у нас есть первый звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Юля, я из Санкт-Петербурга. Спасибо вам за вашу передачу. У меня вопрос такой. Вот недавно тема была «Многодетные семьи». Я в тот раз не смогла дозвониться, но вопрос у меня сохранился. У меня вопрос такой. Вот в православных семьях, как правило, многодетные семьи. А вот Богородица, она вот имела, родила только одного сына, Спасителя, вот Христа. Вот именно одного. И также Богородица у своих родителей. Тоже одна дочка. И вот многие святые, вот кто-то в Вроне, они вообще не имели детей. Вот как это взаимосвязано между собой? Многодетные семьи. И вот то, что я вот сейчас рассказывала.
Спасибо.
Ну, как известно, еще в Ветхом Завете, при сотворении мира, Господь вменил обязанность Адаму и Еве, сказав им: «Плодитесь и размножайтесь». И это самое главное для семейной пары. В этом проявляется любовь, в этом проявляется и забота о будущем, потому что будущее поколение является продолжателями тех добрых дел и начинаний, которые вложили в них родители. Что касается Богородицы, в частности, вот о том, о чем вы указали, о том, что Богородица был только единственный Сын, Господь наш Иисус Христос. И мы знаем, что она была обручена Иосифу, обручнику, для того, чтобы иметь попечение. И Господь, как известно из Священного Писания, мы все это знаем, родился от Духа Святого. Архангел Гавриил сказал Божьей Матери, что Дух Святой на тебя найдет, и сила Вышнего осенит тебя. И вот она родила это Сына Божия по особому своему состоянию, духовному состоянию, и только посредством Духа Святого. То, что касается...
Яким и Анны, они ведь были тоже пожилыми.
Яким и Анна, они были пожилыми. И нам известно, что они очень долго пытались родить детей, но у них этого не получалось. И даже мы знаем, что они за это были поношаемы. Над ними смеялись люди того времени, потому что считалось большим грехом для семьи, если нет детей. Считалось, что проклятие Божие на этой семье присутствует за какие-то совершенные грехи или неправильные поступки жизни. И поэтому мы знаем, что до самой глубокой старости Яким и Анна не могли иметь детей. И только через особую молитву, через особое обращение к Господу они получили это право, хотя они были святыми по своей благочестивой жизни. То, что касается Петра и Февронии, ну, скорее всего, для них самое главное было духовная близость. Ну и потом это не исключает того, что они хотели детей. Ну, может быть, Господь не дал им такой возможности.
Чтобы, может быть, они были попечителями.
Да, чтобы попечителями о семьях, о благочестивых родителях, которые сейчас имеют детей, рождают детей и растят этих детей в благочестии и христианской вере.
Спасибо, батюшка. У нас есть следующий вопрос из Воронежа. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить батюшку, пожалуйста, объясните мне, непонятно, вот, с одной стороны, заповедь очень добрая, возлюби ближнего, как самого себя, и даже душу отдай за другого, ну, как вот я понимаю, а с другой стороны, нельзя совершать человекоугодие, это вроде бы даже грешно, вот как различить эти два понятия?
Спасибо.
Ну, человекоугодие обычно происходит из корыстных целей, когда человек желает чего-то добиться, либо положения в обществе, либо расположения того или иного начальника к себе, либо расположение, ну, из каких-то корыстных побуждений. Вот это называется как раз грехом человекоугодия. Когда угождает человек не ради спасения, не ради того, чтобы проявить к этому конкретному человеку чувство любви, чувство милосердия, чувство участия в его жизни, а просто совершает, как некогда фарисеи, из каких-то корыстных побуждений. Может быть, чтобы похвалили этого человека, может, чтобы его в глазах других людей возвысили. В этом, может быть, присутствует какое-то чувство гордости и тщеславия. Поэтому грех человекоугодия является таким грехом, который мы осуждаем.
Спасибо, батюшка. Я в руках держу письмо бумажное, которое к нам пришло из города Ейска. И хочется зачитать из него несколько вопросов. Нас телезрители наши спрашивают, например, такой вопрос. Что такое русская истинная православная церковь, возглавляемая епископом Омским Тихоном? Как к ней относиться и как относится русская православная церковь? Не являются ли они раскольниками?
Ну, то, что они имеют другое название, и то, что мы с ними не совершаем вместе таинства Евхаристии, это уже является показателем того, что эти люди, члены вот этого общества, которое называет себя истинной православной церковью русской, являются раскольниками. В чем-то у них нет правильного понимания нашего священного начала, нашей веры, И здесь тоже проявляется чувство какого-то особого... особой гордости, что ли, сопротивления начальству Русской Православной Церкви.
Спасибо. Также наши телезрители спрашивают, мы келейно молимся с супругой, надо ли в молитвах произносить «мы, нас, нам» вместо «я, меня, мне», так как они читают молитвы по очереди для обоих. Кто вообще подразумевается в молитвах под словом «мы, нас и нам»?
Ну, часто в храме мы произносим такие молитвы: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Как бы обращаемся от лица всего сообщества молящихся. «Помоги нам, Пресвятая Богородица, помоги нам». Да, вот есть такое обращение. Но в некоторых молитвах, в частности, в вечерних и утренних молитвах, и других молитвах, которые совершаются в церкви, и келейно дома, обращение, как правило, происходит от первого лица. Потому что эти молитвы были составлены, эти молитвы были... ну, прочувствовано, что ли, исходили из сердца одного человека, молящегося, святого угодника Божия, который эту молитву составил. Святая Церковь приняла этот образ молитвы в качестве идеала, в качестве шаблона такого, если можно так выразиться, таким банальным языком. И в этой молитве мы обращаемся от первого лица. Но каждый молящийся относит эту молитву, это обращение от своего сердца, из своей души, своего ума.
Спасибо, батюшка. Мы еще будем зачитывать вопросы из письма. А сейчас у нас вопрос по телефону. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Мне надо обратиться к бабушке. Так я хорошо чувствую. Я не знаю, как мне этого сказать.
Слушай, ну, плохо слышно. Вы расслышали?
Я так понял, что ребенок звонил. Кому молиться?
Мне пересказывает звукорежиссер, что нужно хорошо учиться и к какой иконе обратиться в храме.
Ну, мы знаем, что теми людьми, которые особо молились Господу и получили действительно просимое в молитве, те люди, которые, те святые угодники Божии, которым не давалось учение, это Иоанн Кронштадтский, это и Сергий Радонежский, вот по особой молитве Богу они получили просимое. И вот Господь их отверз и уста, и ум к разумению Писаний, и знаний, которые они получали в школе. И мы знаем из житий и Сергия Радонежского, и Иоанна Кронштадтского о том, что с этого момента, после горячей молитвы, обращенной к Богу, они стали отлично учиться и делали эти успехи лучше, чем других учащихся. Вообще, в духовных школах мы обращаемся к Иоанну Богослову, который имел особое разумение Святой Троицы, который видел Господа, который понимал, что Господу надо обращаться как к источнику любви. И вот наши учащиеся духовных школ, семинарий, академии, конечно, особые молитвы возносят к Иоанну Богослову, апостолу любви.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Санкт-Петербурга от рабы Божьей Галины. Здравствуйте, Галина, вы в эфире, мы вас слушаем.
Знаете, вот сколько лет я живу, и все время хочу попоститься, но никак не получается. Великий ли это очень грех, что не получается у меня пост? Вот Рождество опять идет.
А по какой причине у вас не получается?
Наверное, скорее всего, из-за меня, из-за моей какой-то несобранности.
Спасибо за вопрос.
Ну, пост, как известно, состоит не только от воздержания в пище, от некоторых продуктов, но и также от духовного поста, духовного воздержания, от увеселений, от празднословия, от праздного времяпрепровождения. В посту мы не только воздерживаемся от пищи, но и стараемся духовно себя чем-то насыщать. Вот именно чтение Священного Писания, особой молитвой, покаянием, причащением святых Христовых тайн. А телесный пост нам является в этом только помощником. Если человек по своему физическому состоянию, по той или иной болезни, не имеет возможности совершать пост, то это не является для этого человека, ну, началом уныния, что ли. Что человек не может достойно совершить тот или иной период поста. Сама болезнь или сама такая телесная немощь, она является уже для человека постом, воздержанием. Ну и, конечно, если человек настроится, если соберется, ведь он сам властен распоряжаться теми или иными поступками, если он может воздержаться в том или ином в пище, то пусть он это делает.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонился телезритель из Москвы, раб Божий Владимир. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, отец Андрей. Отец Андрей, у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот как вести себя в пост, вот сейчас же пост идет рождественский, с супружескими отношениями. То есть я жене уступаю, она не так вот церковная, пока не с такими подъемами по лестнице, скажем так, уступать ей, не уступать. А вот при венчании, когда мы задумаем с ней венчаться, у нас остается также в силе по согласию уступать друг другу, как апостол Павел говорил в Писаниях, либо там уже как-то по другим церковным канонам себя вести. Подскажите, пожалуйста. Низкий поклон вам, спасибо вам огромное за телеканал «Союза Михаилу».
Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Я помню, как-то мне пришлось общаться с отцом Иоанном Крестьянкиным. Еще когда я был студентом, еще не был, естественно, и женатым, он мне такую фразу сказал. «Читайте послание к Коринфянам, 7 главу». И там, говорит, все написано о супружеских отношениях. Апостол Павел говорит, что не верующий муж освящается верующей женой, и не верующая жена освящается верующим мужем. И все должно быть по взаимному согласию. И по согласию должен быть и пост, воздержание, и по согласию должны быть супружеские отношения. Поэтому если есть общее устремление совершать пост и воздерживаться, то, конечно, лучше это воздержание совершать. Но у каждого человека свой темперамент и свое понимание веры, и свое понимание жизни. Если вот такая смешанная семья, там, где муж верующий, жена пока еще не в полной мере прониклась вот вопросами веры и правильного понимания совершения поста, воздержания, то лучше, конечно, для сохранения семьи, как апостол Павел говорит, чтобы не было рожения с той или иной стороны, чтобы не было источника соблазна.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Да?
Спасибо за вопрос.
Как молиться в пост? Ну, то, что мы совершаем утренние и вечерние молитвы, мне кажется, этого достаточно. Конечно, каждый из христиан может на себя особый какой-то подвиг взять, потому что, ну, каждый, кто испытывает особую потребность молитвы, пусть эта потребность совершает. Но все надо делать с благословения священника, духовника. Такое сравнение, где-то я слышал, что как спортсмен, тяжелоатлет, там, любой спортсмен не может сразу большие тяжести поднимать и брать на себя непосильные какие-то труды по поднятию этих тяжестей, может надорваться просто и охладить к этим занятиям. Также и в духовной сфере. Если человек на себя чрезмерные труды возлагает, не советуясь с духовником, все больше и больше нагружая себя, он может в какое-то время сорваться, может потерять интерес. Мы знаем, что все-таки искушений много находят на молящихся, и из житий святых многие примеры мы там увидим, что препятствия возникают различные. Но дай Бог, чтобы тот человек, который собирается молиться, обязательно соразмерял свои возможности, желание с возможностями совершать молитву. Ну, кроме того, в посту, в любом посту, и в Рождественском, Великом посту, и Петром, и в Успенском посту, всегда мы внутренне настраиваемся и стараемся побольше исповедоваться, побольше причащаться, почаще почащаться. И чтобы почащаться, естественно, необходимо готовиться, совершать особое правило к особому причащению. Вот в этом и осуществляется наша дополнительная молитва, дополнительная забота о нашей душе, чтобы и духовно очиститься, избавиться от тех или иных привязанностей греховных, ну и чтобы получить пользу духовную в тех плодах молитвы, которые мы совершаем перед таинством святого причащения.
Спасибо, батюшка. Нам дозвонилась раба Божия Екатерина. Здравствуйте, Екатерина, вы в эфире.
Дьявол говорит, это с Евангелия, твое дам власть, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, тому даю. Итак, если ты поклонишься мне, то все твое будет. Отсюда вопрос, почему же был отец так любил свое создание, а людей, а отдал власть сатане?
Спасибо за вопрос.
Ну, не совсем, может быть, правильный вопрос поставлен, потому что ведь Бог Отец не отдал сатане своего сына возлюбленного, да? А Господь пришел в мир для того, чтобы пострадать, чтобы искупить грех всего человечества всех времен от сотворения мира. А в том фрагменте, о котором говорит вот дозвонившаяся наша телезрительница, говорится об материальном мире. Господу все принадлежит. И то, что дьявол показывал Господу на горе искушений, все в руках Божьих. И Господь пришел не для того, чтобы этим миром владеть, а для того, чтобы избавить людей от искушения этого мира. И он первым показал пример, что ничто материальное не должно заботить человека, а только духовное стремление. Стремление, которое ведет мыслью к Царствию Божию. Ну, естественно, и жизнь человеческая, если она настроена духовно, она настроена на Царствие Божие.
Спасибо, батюшка. Я задам вопрос из группы ВКонтакте. Раба Божия Евгения задает вопрос. Она сделала татуировки по молодости, по глупости, раскаялась в этом деянии на исповеди перед батюшкой. Что же ей делать сейчас, убрать их или оставить?
Ну, если эти татуировки смущают эту Евгения, да?
Да, Евгения.
Раба Божия Евгению. Ну, конечно, если есть возможность, Хотя вывести эти татуировки, я так понимаю, тоже сопряжены с некоторыми физическими страданиями, да? Подобно тому, как и нанесение этих татуировок. Когда человек, хотя, может быть, и при накалывании, как мне рассказывали, испытывает физическую боль, даже здесь, чтобы вывести, необходимо эту процедуру провести. Я считаю, что, конечно, некоторые символы, которые изображены, они противоречат христианской вере. И лучше, чтобы они не присутствовали на теле человека. Но бывают такие татуировки, когда на все тело, и это надо истязать себя полностью. В таком случае, я думаю, что нет смысла этим заниматься.
Спасибо, батюшка. У нас звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Это Марик Владимир, Смоленская область. Я хотел задать такой вопрос, который меня волнует. Вот, допустим, храмы называют, можно понять, храм в честь Иисуса Христа, в честь Господа Бога. Можно понять храм в честь какого-то святого. А вот понять не могу, почему храмы называют в честь иконы, допустим, какой-то. Скажем, в честь иконы Божьей Матери какой-то.
Да, мы вас поняли. Спасибо за вопрос.
Те или иные иконы Божьей Матери, скажем, поскольку мы... Поскольку я служу в Казанском соборе, и этот храм непосредственно сопряжен с казанским образом Божьей Матери, в этом храме хранится особый чудотворный список. Конечно, не первый образ, не первый образ, который был обретен в городе Казани, но один из первых списков, который прославился многими чудотворениями. Мы знаем, что Божья Матерь одна. И через любой образ, либо Смоленской, либо Казанской, либо Владимирской, Тихвинской, образов очень много Божьей Матери. И все равно обращаемся к Божьей Матери. Освящают храм в честь того или иного образа, потому что мы молимся Божьей Матери. И вот через этот образ мы обращаемся к Божьей Матери о том, чтобы она нас укрепляла, помогала, чтобы она проявляла свою матернюю к нам любовь и заботу.
То есть можно сказать, что эти храмы освящаются в честь Божьей Матери?
В честь Божьей Матери, да.
Спасибо, батюшка. Звонок из города Барнаула от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Татьяна, здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день. Это раба Божия Татьяна из города Барнаула Алтайского края. Я как юрист хотела бы у вас спросить. Вот сейчас очень много дебатируется вопрос о том, чтобы вернуть вновь в нашу, юридическую практику смертную казнь. Каково ваше мнение к этому, по этому вопросу? И как вы считаете, какое влияние вынесение приговора со смертной казнью оказывает на души людей, которые непосредственно к этому причастны, допустим, на прокурора, который попросит вынести приговор со смертной казнью, судье, которая вынесет этот приговор, и того работника исправительного учреждения, которое его исполнит. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Конечно, разные существуют мнения, но человеку жизнь дает Господь. Мое мнение, человек не должен этой жизни, человека другого, согрешившего, провинившегося, оступившегося, бывает очень жестоко оступившегося. И, конечно, прежде всего для своей души, потому что он свою жизнь изранил тем, что совершил те или иные злодеяния. Очерствил свою жизнь, свою душу. Но и, конечно, те люди загубленные, которые пострадали от этого преступника, от этого злодея. все равно должна быть возможность покаяния. И церковь всегда печаловала о тех людях, которые совершили те или иные злодеяния. Случается, что человек, совершивший поступок этот, жестокий поступок, и в состоянии аффекта совершил, и в том состоянии, которое он получил через свое воспитание, через ту внешнюю обстановку, в которой он рос, развивался, воспитывался. Мы знаем яркий пример, когда разбойник, который висел по правую руку от Христа, разбойник, он известно наверняка многих лишил жизни, может быть, не сам лично, через тех своих соратников, с которыми он эти злодеяния совершал. Но он осознал свою греховную жизнь, свои греховные поступки, он раскаялся перед Богом. И мне кажется, у человека, совершившего то или иное злодеяние, всегда должна быть возможность, он должен иметь возможность раскаяться. Может быть, не в полной мере, но раскаяться.
Но государство светское и кесарю кесарево, если смертная казнь придется, как быть вот тем, кто будет с этим связан непосредственно?
Кто будет исполнять это поручение, да? Ну, ответственность несет тот, кто принимает решение больше всего об исполнении этого наказания. И часто эти наказания откладываются, потому что иногда, вот и в прежние, в советские времена, я знаю еще, мне рассказывали, были ситуации, когда человека невинно обвиняли в том или ином поступке, он оказался просто на этом месте. Вытащил нож из убитого человека, и его в этом состоянии застали. А истинный убийца разгуливал на свободе. Поэтому должна быть всегда возможность этого человека доказать то, что он совершил, совершил или раскаялся в этом поступке.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Рыбинска. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. В первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова, в 4 главе, 10 стих, сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». У меня такой вопрос. Бог послал Сына Своего, чтобы умилостивить кого? За наши грехи? Самого себя, что ли? Ведь Он всемилостивый, Он любовь. Неужели Он просто без этой страшной жертвы не мог простить людей? Зачем Ему эта кровь?
Спасибо за вопрос.
Вопрос сложный, конечно, с богословской точки зрения. Но я считаю, что Господь Иисус Христос был послан в этот мир, чтобы люди через Него получили весть от Бога, потому что до этого момента люди Бога не могли видеть. А Сын Божий был послан для того, чтобы через Него была донесена весть о Царстве Божьем. И те, кто уверовал, он последовал за Христом и получил вот это вот особое благословение от Бога, спасение. Но те, кто не уверовал, они были осуждены Богом. Именно для умилостивления, для того, чтобы люди от того времени и нынешние люди могли видеть, что Господь настолько большой любовью обладает, что он своего сына посылает для искупления грехов всего человеческого рода.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Саратова. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая. У меня к вам вопрос такой. Два человека поссорились. Один решил попросить у второго прощения. Прощает. Говорит, прости, пожалуйста. А второй не хочет ему прощать. Говорит, я тебя никогда не прощу. Как быть первым человеком, который попросил прощения, ему дальше продолжать просить прощения, или как бы он свою миссию выполнил, ему оставить так на волю Божью?
Спасибо за вопрос.
Ну, попытка должна быть не одна, конечно. Надо пытаться добиться вот этого прощения. Но если оппонент не принимает этого прощения, надо от него просто отойти. Как Господь говорил, что не мечите бисера перед свиньями. Если вот оппонент не принимает искреннего, доброго соображения, расположения, желания примириться, желания обрести те же самые свойства общения, что были раньше, то лучше от этого человека отойти и лишний раз за него помолиться, чтобы Господь смягчил его сердце.
Спасибо, батюшка. Я снова задам вопрос из интернета. Раб Божий Василий задает вопрос. «Знаю, что при таинстве крещения прощаются грехи, соделанные до крещения, а мне соделанное мешает жить и жжет. Что делать?»
Ну, любой грех прощается, да, как говорится в Священном Писании. То, что было совершено до момента крещения, любой грех прощается. Но часто в человеке совесть не дает ему покоя, потому что все равно он раскаивается и осознает то, что кому-то причинил боль. Надо всегда каяться по возможности в том или ином поступке, но и в искупление принести, может быть, какую-то милостыню, помочь кому-то. Любой грех, он имеет в противоположность добродетель. Больше преуспевать в той добродетели, которая противоположна тому или иному совершенному греху. И тогда человек почувствует, что вот именно добрые дела, которые он по возможности делает, перевешивают то зло, тот поступок греховный, который он когда-то давно совершал и в нем раскаивается.
Спасибо, батюшка. Звонок из Подмосковья от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Я очень люблю вашу передачу, не только вашу передачу, вообще очень люблю канал «Наш любимый союз». И у меня вот такой вопрос. Господь говорит, стучите и ответится вам. То есть, значит, таким образом, как бы он говорит на том, что мы можем обращаться и настойчиво обращаться с какой бы то ни было просьбой к нему. Вот, и бываем от этого услышаны. И у меня вот такой тоже как бы вопрос. Насколько практично и оправдана вот просьба средства массовой информации, когда обращаешься за, значит, молитву просишь за болящих близких тебе людей. То есть это практично или это все-таки дело чисто семейное, как бы. Вот я не просто этот вопрос задаю. Дело в том, что меня сегодня госпитализировали, значит, близкий родному человек, раба Божия Раиса, онкологически больна. Вот если, допустим, я услышала, не то, что услышала, она бы узнала о том, что вот ее просьба о выздоровлении вот транслируется через канал, и очень многие люди могли бы за нее помолиться. Вот для нее это было просто бы чудо. Она женщина сельская, в общем-то, как бы, и для нее это просто что-то невозможное.
Назовите, пожалуйста, еще раз имя, чтобы мы...
Для кого бы то ни было.
Назовите, пожалуйста, еще раз имя, чтобы мы могли...
Раба Божия Раиса.
Спасибо, Господи. Просим дорогих наших телезрителей помолиться о болящей рабе Божией Раисе.
Ну, конечно, надо просить как можно большее количество людей молиться свыше, потому что чем больше люди молятся, тем больше возносят прошение Богу, тем истее эта молитва, тем эта молитва доходчивее до Бога. И в храме мы собираемся, чтобы совершать эту совместную молитву. И именно там, где и двое, и трое собраны во имя Господне, Господь их слышит и внимает их просьбам. Тем более, когда о человеке, о болящем человеке молятся десятки и, может быть, сотни людей.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонилась раба Божия Ника из Брянска. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я бы хотела вас поинтересоваться, как правильно поступить ребенку, ну и нам в семье, как ему объяснить, насчет новогодних увеселений в школе. Их постоянно водят куда-то в развлекательные центры, а ведь пост в разгаре, и дома мы стараемся воздерживаться от развлечений. Но ребенок не очень хочет выделяться из класса.
Спасибо за вопрос.
Ну, конечно, заставлять ребенка идти вразрез с общим устремлением класса, я думаю, не следует, потому что все-таки ребенок находится в коллективе. И когда ребенок начинает проявлять какую-то обособленность, некоторыми одноклассниками воспринимается как какое-то противление, что ли, выделение. В домашней обстановке лучше, конечно, воздерживаться по возможности, если семья православная, если соблюдает пост и старается все предписания поста выполнять. Но в школе ребенок находится вот в особом положении. Ну, дети разного воспитания. И часто у нас в основном светского воспитания дети. Чтобы не быть белой вороной, лучше ребенку сходить на эти увеселения. Я думаю, что ничего там такого портящего душу ребенка особо нет, потому что обычно эти праздники проходят там с Дедом Морозом, со Снегурочкой, там какие-то спектакли, хороводы какие-то. Ребенку надо активный образ жизни вести и чувствовать себя в коллективе, полноценно чувствовать себя в коллективе.
Спасибо, батюшка. У нас поступил звонок из Ярославля. Здравствуйте, Елена, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. А я хочу спросить такой вопрос. А как себя вести после причастия? Как вот сохранить в себе благодать? Вот, например, если причащаться в воскресенье, можно вот ходить в гости к родственникам? Ну, как-то вот так.
Спасибо за вопрос.
Ну, общение-то должно продолжаться и с родственниками, и со знакомыми, с друзьями. Другое дело, как общаться, в какой манере. Если идти и намеренно растеривать ту благодать, которую человек получил в храме, конечно...
Пить, гулять.
Да, ну да. Эти застолья с обильными возлияниями, с обильными явствами, конечно, лучше, может быть, и воздержаться. Но если общение происходит в более умеренном порядке или ключе, то общение, любое общение, оно полезно человеку. Тем более сейчас у нас такое время, когда мы этим общением обделены. Мы все и в компьютере, и телевизор очень много смотрим, и в телефонах смотришь, там в метро люди едут, все каждый погружены в свой какой-то внутренний мир. Нет общения. Общение, оно обогащает человека. Если оно доброе, христианское, человеческое просто даже общение. Без взрывов эмоций, без всяких скаберзных шуток, а нормальное человеческое общение. В этом случае, конечно, ничего нет губительного и ущербного для того человека, который в этот день причастил Святых Христовых Тайн.
Спасибо, батюшка. Отец Андрей, вы являетесь клириком одного из самых, так сказать, проходных храмов Санкт-Петербурга. И, наверное, у вас есть представление о том, вот какие вопросы больше всего сейчас волнуют нынешнюю молодежь и вот людей, приходящих вот только-только в храм.
Ну, у нас собор располагается рядом с педагогическим университетом имени Герцена. И много студентов, конечно, проходит мимо. Не все, конечно, задерживаются. Очень мало, единицы, можно сказать, только задерживаются в соборе. И специально приходят в собор для того, чтобы получить те или иные ответы на вопросы своего и внутренней жизни, и взаимоотношения с близкими людьми. Именно эти вопросы часто и звучат в обращении к священнику. Больше людей волнуют бытовые вопросы. Как в тех или иных ситуациях человека себя повести? Как исправить ту или иную тяжелую ситуацию? И семейную ситуацию, и ситуацию в отношении с близкими, и с коллегами по работе. Ну, разные жизненные ситуации, которые требуют разрешения. Но иногда приходится советовать и обратиться с молитвой и Божьей Матери, и к Господу, и тем или иным святым угодникам Божьим, почитать акафист. Ну, стараться примириться, найти какие-то общие точки соприкосновения в общении. Ну и просто-напросто обрести духовный такой покой и разрешение тех или иных вопросов. Ну, больше всего бытовые вопросы, конечно.
Спасибо. Батюшка, у нас звонок из Ленинградской области от рабы Божьей Тамары. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. К сожалению, звонок у нас сорвался. Батюшка, скажите, ну вот настолько у вас разнообразный приход, настолько много людей, как вам удается общаться с людьми вот такого разного уровня образования и, может быть, даже сред?
Ну, приход у нас и многочисленный по прихожанам, и прохожанам, как я уже говорил, те, кто приходит очень редко в храм, по праздникам или для решения тех или иных вопросов вот такого духовно-бытового плана. Но у нас и священников достаточно. Вот мы все, когда несем свою череду, когда нас вызывают для беседы, стоим, общаемся. Конечно, в промежутках между общением совершаются и молебны, и панихиды, и те требования, которые люди заказывают, и венчание, и отпевание. Но беседы все равно удается проводить. Я до того, как меня назначили в Казанский собор, служил 15 лет в Смоленском храме, на Смоленском кладбище, там, где вот Ксения Блаженная, там вот в часовне. И там тоже своего рода опыт обрел, потому что в часовню часто люди тоже приходили именно с такого рода вопросами. И вы знаете, что и Ксения Блаженная, люди многие обращаются по тем или иным вопросам и духовного, и прежде всего бытового плана. Решить какие-то даже, можно сказать, материальные проблемы, да, через молитву. Ну, все мы люди. Приходится вот такие вопросы отвечать, ну, по мере возможности. Иногда выйдешь одному человеку ответить, выстраивается очередь. Да, и по возможности кому-то больше времени уделяешь, с кем-то короче поговоришь. Но по возможности стараемся людям помочь.
Спасибо, батюшка. Звонок у нас есть из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня вопрос такой. Моя дочь приняла решение о причастии. Она студентка и проживает в общежитии. И у нее нет таких условий, ну, где бы она могла уединиться и вычитывать, как правило, и утренние, и вечерние молитвы. И я думаю, еще и душевно она не готова, ну, силы тратить на это. Я боюсь сказать ей, что ты не готова, чтобы потом, ведь она потом может и не принять такое решение больше. И боюсь, что не будет ли это грехом, если она вот недостойно подготовилась к причастию.
Спасибо.
Ну, вообще, к каждому человеку отдельно мы подходим дифференцированно, в зависимости от его духовного состояния. Есть люди, которые давно уже ходят в храм и привыкли совершать долгие правила, молитвенные правила, к святому причащению, все каноны вычитывать, и акафисты вычитывать, и молитвы к святому причащению. Есть люди, которые недавно только пришли в храм. Как я уже говорил какому-то из предыдущих наших телезрителей, нет необходимости сразу себя нагружать большим количеством правил и молитв. Можно надорваться. Лучше делать это постепенно. Часто привожу пример о том, что физически заниматься. Человек, он по своей природе досоставлен, имеет и тело, и душу. И как тело иногда мы тренируем, да, и ум свой тренируем в чтении литературы. Также и в духовном плане через молитву мы тоже себя тренируем, свою душу очищаем, тренируем. Любая молитва – это беседа с Богом. И здесь тоже необходимо, ну, не переусердствовать, не перенапрячься. Один батюшка, я помню, такой пример приводил. Чтобы цветок рос в горшочке, нет такой необходимости вылить целое ведро на него воды. Правильно? Достаточно несколько капель, небольшое количество воды, чтобы этот цветок рос, чтобы он получил необходимое количество влаги. Также и в духовной сфере нет необходимости себя чрезмерно нагружать. Если есть возможность совершать эту молитву, нет такой возможности, ну, достаточно, может быть, и серафимовского правила. Это энное количество «Господи помилуй», «Отче наш», «Символ веры», «Богородица, Дева, радуйся». И этого достаточно бывает.
Спасибо, батюшка. Звонок у нас от рабы Божией Раисы. Здравствуйте, Раиса, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня сын Максим в очень тяжелом состоянии, в реанимации сейчас находится, у него инсульт, ему 29 лет. Кому молиться?
Спасибо большое за вопрос. И, дорогие телезрители, снова обращаемся к вам с просьбой помолиться о болящем рабе Божьем Максиме. Кому молиться, батюшка? Задают вопрос.
Кому молиться? Божьей Матери молиться. И Господу. Молитвам Матери с дна моря достает, есть такое выражение. Обращаясь к Божьей Матери в молитве, мы получаем особое благословение от Божьей Матери, что она сама мать, она знает нужды матерей и родителей. Если искренне молимся Божьей Матери, Божья Матерь всегда нас слышит и внимает нашим просьбам. Так что молитесь Божьей Матери Господу и получите просимое.
Спасибо, Господи Батюшка. Буквально несколько минут осталось от нашего эфира. И хотелось бы спросить у вас, вот в вашем опыте, вашего служения, какие вы видите тенденции в обществе, потому что вот такой поток людей проходит через ваш храм?
Тенденция, ну, я бы сказал, что тенденция потребления больше. И часто люди, приходя в храм, обращаются для решения тех или иных материальных проблем. И часто мы слышим, батюшка, вот я пришел или пришла в храм, поставила такое количество свечей, заказала там и сорокаусты, и молебны, и панихиды заказала там. Вот почему меня Господь не слышит? Потому что нет искреннего расположения, нет исправления в жизни своей. Мы часто остаемся теми же людьми, греховными, не исправляем свою жизнь, не делаем доброго, а только потребляем. Вот это самая главная проблема нынешнего времени. Общество потребления появилось и развивается, и вновь подрастающее поколение, оно включается в эту гонку потребления и переносится все это, к сожалению, и наше общение с Богом, наше обращение к Богу. Мы от Бога часто требуем.
Дай.
И ничего при этом не отдаем Богу. Господь нам и так дает много чего в жизни. И жизнь нашу дает, и здоровье часто дает. Конечно, не все правильно распоряжаются тем, что Господь дает. И, может, неправильно понимает то, что Господь нам дает. И требуем еще большего, не желая при этом прилагать усилия и духовного, и часто и физического, и умственного напряжения, чтобы то или иное получить. Вот как по щучьему велению. Вот попросил, и Господь нам дал. А мы при этом ничего не желаем делать. Вот такая тенденция существует в обществе.
Спасибо, батюшка. Очень приятно было с вами общаться. Мы ответили на огромное количество вопросов. И прошу вас на прощание снова благословить наших телезрителей.
Очень рад был с вами пообщаться. Интересные темы. Люди освещают, вопросы интересы задают. Конечно, может быть, не на все я правильно или в полной мере ответил, удовлетворил желания или эти вопросы. Но дай Бог всем помощи Божией. Дай Бог, чтобы Господь давал возможность, может быть, и самим в чем-то разобраться. Те усилия, которые прилагаете для молитвы, чтобы эти усилия были вам полезны. И дай Бог, чтобы всегда вы слышали Бога, понимали Богу и стремились к Богу для того, чтобы Господь вам помогал.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, напомню, что с нами сегодня был клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, протоиерей Андрей Герасимов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!